Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 27 апрель күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Күнүмдүк кирешесин таап жан баккан кыргызстандыктар карантинден улам түйүшкө батышты.
Трактордон жардам керек эле, жардам берип койсоңуздар.
Жардамга муктажбыз, продукты бардык түгөндү.
Өзгөчө абал учурунда журналисттердин иштөөсүнө уруксат берилбегени медиа топтоо форумунда сынга алынды.
А дегенде бизге 4 уруксат кагаз берип, 2-3 күн өтпөй эле кайра ал уруксатты жокко чыгарып коюшту.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу карантинде отурган дүйнөдөгү спортчулар машыгууларын үйдөн улантып жатышат. Алдыда ушул боюнча баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Төрөгөлдү уулуна берейин.
Саламатсызбы? Бишкектеги номер 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун баш аягы 8 кызматкеринен коронавирус табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкектин мэриясынын саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Бактыгүл Исмаилова билдирди. Анын сөзүнө караганда, аталган борборду карантинге жабуу маселеси азырынча бир жаңсыл болуп чечиле элек.
5-чү күнү дезинфекция өттү, анан дагы санобработкалар, кээ бир кабинеттер жабык турат да. Ошол кабинеттерди ачып туруп санобработка болот. ЦКСН бизге айтат, жооп, тейсиңер же мындай кичине эме болуп турасыңарбы депчи. Пичи тазаланды полностью, анан тиги терезелерин ачып уже проветрить даярдап кошкон жумушкачы.
26 апрелде саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде номер 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун дагы 3 кызматкеринин COVID-19 вирус аныкталганын, алар илдеттүү жумуш учурунда жуктура алышканын билдирген. Бактыгүл Исмаилова болсо, сөз болуп жаткан бейтапкананын дарыгерлери вирусту кайдан кантип жугузуп алганы иликтенип жатканын айтты. Нарын облусунда COVID-19 вирусун жуктургандар көбөйө баштагандыктан көчмө лаборатория облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборуна жайгаштырылды. Кыргызстанда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб лаборатория 23 апрелде ишке белгенин билдирди. Нарында коронавирус аныктаган көчмө лаборатория иштеп баштады. Ушул тапта ал жерде 4 адис иштеп жатат, анын үчөө Бишкек шаарынан барган. Бул көчмө лабораторияда күнүнө 100 ПЦР анализ чыгарса болот. Саламат сактоо министрлигинин 26 апрелдеги маалыматы боюнча Нарын облусунда коронавирус 85 кишиден аныкталды, алардын көпчүлүгү Ат Башы районунда. COVID-19 вирусунан өлгөндөр көп болуп жаткан Европанын 4 мамлекетинде курмандыктардын саны азайып жатат. Жекшембидеги маалымат боюнча Францияда бир сутка ичинде коронавирустан 242 киши каза болду, алардын 152 ооруканадан жан берсе 90 киши карылар үйүнөн өлдү. Италияда бир суткада COVID-19 вирусунан 260 адам көз жумду. Бул 14 марттан берки эң төмөнкү көрсөткүч. Италияда бул илдеттен баш аягы 27 миңге жакын киши каза болду. Өткөн суткада ооруканага түшкөндөрдүн саны 2324 адамды түзүп, 20 марттан берки эң аз көрсөткүч болду. Британияда болсо бир күндө 413 киши өлүп, адам курмандыктарынын саны 20732 жетти. Испанияда 20 марттан берки эсепте алганда коронавирустун эң аз курмандыктары катталып, бир суткада 288 киши каза болду. Пакистандын эң чоң Пенджаб провинциясында медицина кызматкерлери иш ташташты. Алар коронавируска каршы күрөшкөндөргө берилген коргоо кийимдеринин сапаты начар экенин айтып жатышат. Сапатсыз жабдуунун айынан COVID-19 илдетине чалдыккан медиктер көбөйүп жатканын жаш дарыгерлер ассоциациясынын Пенджабтагы жетекчиси, акциянын уюштуруучуларынын бири Салман Хасип Чодри 26 апрелде билдирди. Анын айтымында акыркы 24 саатта Пакистанда 100 медицина кызматкери коронавирус жуктурганы аныкталган. Расмий маалыматка ылайык, жекшембиге карата өлкөдө жаңы вирусту жуктургандардын жалпы саны 13 миңге чамалап 270ге жакыны ажал тапкан. Эки апта мурда өлкөнүн түштүк батышындагы Балучистан провинциясында да коргоочу кийим жетишсиздигин айтып, ондогон саламаттыкты сакчысы жүрүшкө чыккан, аларды полиция кармап бир нече сааттан кийин кайра бошоткон. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин экс кеңешчиси 7 жылга эркинен ажыратылган Икрамжан Илмияновдун жактоочуларынын апелляциялык арызы Бишкек шаардык сотунда 20 майда каралат. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык соттон кабарлашты. Маалыматка караганда Илмияновдун иши боюнча соттук отурум 27 мартта болмок, Бишкекте өзгөчө абал киргизилгенине байланыштуу жараян кийинкиге жылдырылган. 2019 жылы 30 октябрда Бишкектин Октябрь райондук соту Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип 1600 эсептик көрсөткүч, башкача айтканда 160 миңге жакын сом айыппул салуу менен үй мүлкүн конфискациялоо өкүмүн чыгарган. Ал жазык кодексинин өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык менен күнөөлүү деп табылган. Илмянов акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсү далилденбегенин айткан. Илмяновго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, жеке компаниялардын биринен 150 миң доллар акча алган деген айып таккан. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги Кара Кол шаарында карантинде балдарын багалбай өзүнө кол салган жалгыз бой эне мамлекеттен ай сайын 8900 сом аларын билдирди. Мекеменин баспасөз кызматы тарткан маалыматка ылайык, 47 жаштагы аял министрликтин каттоосунда турат. Ай сайын майып баласына 4000 сом пособие жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген баласын караган үчүн 4900 сом акча төлөнүп келет. Январда бул үй бүлөгө 10 кап көмүр берилген. Өзгөчө абал жарыялангандан кийин азык түлүктөн жардам берилген. 16 апрелде мамлекеттик материалдык резерв фондунан бир капын тапшырылган деп айтылат маалыматта. Кара Кол шаарында мектеп жашындагы эки баласын жалгыз тарбиялап келаткан 47 жаштагы аял балдарын бага албай кыйналганынан өзүнө кол салган. Маалыматты Кара Кол шаардык мэриясы тастыктаган эле. Дары ичип өлгөнгө аракет кылган аялдын өмүрүн дарыгерлер сактап калышты. Батирде жашаган эне карантинге чейин жалдама жумуштарга чыгып, күнүмдүк тамак ашка акча таап жүргөнү кабарланган.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырган бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө 27-32, Талас сиргесинде 25-30, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 28-33, Ысык Көл жана Нарын облустарында 20-25. Бийик тоолуу аймактарда 5-10 градус болот. 27 апрелде Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын жогорку температурасы 30-32 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Өзгөчө абал учурунда журналисттердин иштөөсүнө уруксат берилбегени медиа топтоо индустриалдык форумунда сынга алынды. Үч күнгө улантуу форум мурда күнү 25 апрелде өз ишин баштаган. Өлкөдөгү өзгөчө абалга байланыштуу көптөгөн жалпыга маалымдоо каражаттарынын башын бириктирген форум бул жолу онлайн форматта өтүп жатат. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов улантат.
Үчүнчү жолку медиа топтоо иш чарасы жылдагыдан айырмаланып, быйыл онлайн форматта өтүп жатат. 5 күндүк медиа форумда кыргызстандык жана чет элдик адистердин катышуусунда карантиндин жалпыга маалымдоо каражаттарын ишине тоскоолдуктары, пандемия учурундагы журналисттердин ишиндеги өзгөрүүлөр тууралуу талкуулар өтүдү. Маселен, форумдун алгачкы күнүндөгү талкуу панелинде Бишкектеги карантин режими медианын ишин кыйла аксатканы айтылды. Талкуунун катышуучусу 24kg сайтынын редактору Махинур Ниязова эң негизги маселе Бишкектин комендатурасы тарабынан сайттын журналисттерине көчөдө жүрүүгө уруксат бербей койгонун белгиледи.
Өзгөчө абал эми киргенде аккредитация берүү аябай түшүнүксүз берилип жатты. Адегенде бизге 4 уруксаат кагаз берип, 2-3 күн өтпөй эле кайра ал уруксаатты жокко чыгарып коюшту. Ал уруксаат кагаздары болгону жөө жүргөнгө гана болчу. Жөө шаардын баардык аймагынан кантип материал жасаса болот? Ошондой эле кабарчыларыбыз шаар четинде турушат. Алардын жумушка келүүсү да маселеге айланды. Акыр аягы алдык. Учурда биздин редакцияда 7 уруксаат кагазы бар.
Март айынын этегинде Бишкекке өзгөчө абал киргенде бир катар мекеме ишканалар менен катар журналисттердин да иши ашыкча чектелген. Бишкек шаарынын комендатурасы жалпыга маалымдоо каражаттарына өткөрмө берүүдөн баш тартып, бул чечим оорунун жайылышынын алдын алуу аракети деп түшүндүргөн. Ал арада быйылкы медиа топтоо форумун уюштуруу айрым медиа кызматкерлер жана жарандык активисттер тарабынан сынга да кабылды. Ага коомдук телерадио берүү корпорациясынын мурдагы директору Илим Карыпбековдун панелдик талкуулардын бирине спикер катары чакырылганы себеп болгон. Каршы болгондордун бири 3-чү канал телекомпаниясынын директору Жанат Токтосунова өлкөнүн башкы телеси аркылуу бир жактуу маалыматтардын жарыялануусуна оппозициялык саясатчыларды каралоого жол берген адамга сөз берүү менен калыс журнализм принципине көлүк өтүшүп жатат деген пикирде.
Аны эксперт катары чакыруу эч кандай бир акылга сыйбаган нерсе деп ойлойм. Себеби ар бир адамдын бэкграундун караш керек. Анда турган болсок биз коомдогу коррупционерлерге, башка бир зыян келтирип аткан адамдарга деле ошондой эле реабилитацияга, ошондой эле пикир айтууга мүмкүнчүлүк бере алабыз.
Өз кезегинде форумдун спикери Илим Карыпбеков коомдук телерадиого байланышкан сын медиа талкууга тиешеси жок экенин белгилеп, анын оозун жапкысы келгендерге сөз эркиндиги тууралуу эскертти.
Бул менин моралдык жоопкерчилигим. Бул каалайынбы, каалабайынбы, менин моюнумда кала берет. Мени жактагандар бар, жактабай бар деген бир да бар. Бул дискуссия болуп тургандан абдан жакшы. Бул жерде саясий площадка эмес, ал жерде блогерлик боюнча блогерлердин коронавирус учурунда, карантин учурда элге өзүнүн катталуучуларына кандай таасир берип атат, ошол багытта сөз боло турган боюнча болот да. Каалайбы ошол эл азаматтар каалабайбы, мага бүгүнкү күндө ошо катталып инстаграмда 250,000 ашык адам катталып ошол жерде биз дискуссия жүргүзүп атабыз.
Медиа топтоо форумун уюштуруп жаткан Интернюс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Элина Каракулова коомчулуктан түшкөн сынды туура кабыл алаарын, бирок медиа талкуунун өзөгү да ар кандай көп кырдуу адамдардын башын бириктирүү экенин белгилейт.
Медиа топтоо башталганда мурда жарандык коом өкүлдөрү панелдик талкууга чакырылган Элим Карыпбеков боюнча көп сын пикирлерин айтышты. Албетте, биз бул сынды түшүнөбүз, кабыл алабыз. Бул боюнча биздин позициябыз бар. Биз сөз эркиндиги, баардык тараптар менен конструктивдүү талкуу үчүн. Бул форум түптөлгөндө эле ыңгайлуубу, ыңгайсызбы, үлгүлүүбү, кемчилиги көппү? Баардык медиалар журналисттер үчүн аянтча катары башталган. Андыктан биз пикирлерди ар тараптан чакырабыз. Сөз эркиндиги деп биз ушундай түшүнөбүз. Балким бир четинен туура эмес кылып жаткандырбыз.
Медиа топтоо 2023 индустриалдык форуму 29 апрелге чейин күн сайын талкуу презентациялар менен коштолот. Медиага тиешеси бар адамдардын башын бириктирген иш чарада пандемия мезгилинде медиа туш келген маселелерден сырткары жаңы мүмкүнчүлүктөр, реклама, жаңы форматтарды колдонуу, пландаштыруу, команданы сактап калуу, балдар үчүн контент жаратууга байланыштуу тажрыйбалар, кейстер сунушталууда. Кошумчалай кетсек, өзгөчө кырдаал мезгилинде жалпыга маалымдоо каражаттарынын, айрыкча интернет сайттарынын аудиториясынын өсүүсү байкалган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнө калкынын 1/3 бөлүгү азыр карантинде олтурат. Алардын арасында албетте спортчулар дагы бар. Алардын айрымдары үйдөн машыгууларын улантып жатса, башкалары буга чейин кол тийбей жүргөн жумуштарды аткарып эс алышууда. Көркөм муз тебүү боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган белгилүү спортчу Элизабет Турсунбаева ушул тапта карантинде. Ал өз убактысын кандай өткөрүп жатканын кабарчыбыз Элиза Кененбаевага айтып берди.
Элизабет, карантин кандай өтүп жатат? Же үй шартында машыгууларды улантып жатасызбы?
Как у всех дома.
Башкалардай эле мен дагы үйдөмүн. Машыгуулар болгон жок. Анткени мен карантинге чейин эле белимди кокустатып алганга байланыштуу эс алып жаткам. Азыр саламаттыгымды калыбына келтирүү менен алекмин. Карантин ушул маалга туш келип калды.
Да, получается так.
Акыркы күндөрү инстаграмыңызга тамак, торт сыяктуу түркүн түрлүү даамдарды жасап, алардын сүрөт видеолорун коюп жатасыз. Негизи булардын баардыгын жасаганды качан үйрөндүңүз эле? Деги эле сиз сыяктуу спортчулардын мындай нерселерге кантип убактысы табылат?
На самом деле мы не целый день тренируемся, у нас все же есть много времени по вечерам, также есть выходные один раз в неделю.
Чынын айтсам, машыгуулар күнү түнү болбойт. Биз деле кечинде эс алабыз. Андан тышкары жумасына бир күн дем алыш берилет. Ал эми тамак ашты түрдөп жасаганга кечине кезимден бери эле кызыгып келем. Мисалы, мен Канадада жашап жүргөн кезимде машыгуулар түшкө чейин болчу. Андан кийин ар кандай дүйүм тамактарды өз фантазияма жараша жасаганга убактым бар эле. Апам деле тамакты жакшы жасайт, бирок ал экөөбүздүкү айырмаланат. Мен өтө кичинекей кезимен эле ашканага жакын болчумун. Бир жолу эсимде, ата-энемди кубантуу үчүн эптеп тамакка окшогон бир нерсе жасап, бирок аны кооздоп бергем. Ал эми азыр тамак жасоону ар бир эле каалаган адам социалдык тармактар аркылуу оңой эле үйрөнүп алса болот.
Научиться готовить может каждый по по рецептам, их очень много в интернете.
Өзіңіз қайсы тамақты жақсы көріп жасайсыз?
Наверное, больше люблю печь такие.
Мен торт, пирог сияқты таттуларды жасағанды жақсы көрем. Анкени бұл менен өзім үчүн аларды қоздо кызык. Менин тамактарымды көбүнчө жакындарым тамшанып жешет. Апама менин медовик деген тортум абдан жагат. Меникинен башканыкын жебейт.
Вот. Именно мой мне нравится больше всего.
Ошол эле социалдык тармактарга скрипкада, фортепианода ойноп жаткан видеолоруңузду дагы жайгаштырып келесиз. Бул аспаптарда кантип, качан ойноп калдыңыз эле?
Это началось тоже в детстве, все благодаря маме, потому что...
Бул деле бала чагымдан башталган. 6 жашымдан музыкалык мектепке барып, аны скрипка классы боюнча аяктадым. Бул үчүн апама ыраазычылыгымды билдирем. Анткени апам байкем экөөбүздү машыгуулардын ортолорунда музыкалык мектепке ташычу. Керек болсо кечинде дагы эринбей алып барчу. Башында фортепианоны үйрөнүп жүрдүм, бирок өзүмө көп жаккан жок. Андан кийин скрипкага өттүм. Бала чагымда ырдаганды дагы жакшы көрчүмүн.
Кичинекей Элизабетке ушул муз үстүндө көркөм тебүү боюнча спортко барып, алардын машыгуулардын ортосунда музыкалык мектепке дагы барып жетишүүгө үлгүргөн мындай кыйынчылык туудурган эмес беле?
Честно, я не помню, что мы страдали.
Аябай деле чарчаганым эсимде жок. Албетте оор болчу. Эртеден кечке бошочу эмеспиз. Бирок анын баары мага жаксы керек. Азыр ойлойм, кичинекей кезинде баланы болушунча өнүктүргөн туура эле болот экен. Апам туура кылган деп эсептейм.
Я думаю, что мама правильно сделала.
Музыка менен спортко бирдей эле барып жатып, эмне себептен спортко ооп кеттиңиз?
Фигурное катание это что-то особенное, это не
спорттун менин жашоомдо өзгөчө орду бар. Муз үстүндө көркөм тебүү, музыкалык аспапта ойногонго караганда кыйла оор. Мен баары бир спортту тандамакмын.
Видите, спорт это всё-таки для нас что-то особенное.
Элизабет, сиздин апаңыз Падишахан Султаналиева эже көп таймаштарда сизди коштоп жүрөт. Өзгөчө 2017-жылкы Хельсинкиде өткөн чемпионатта сиздин көрсөткүчтөр жакшы чыкканда аябай кубанып жаткан видеосу социалдык тармактарга жайылып, америкалык медиалар дагы көп жайгаштырышты эле. Апаңыздын ошондой колдоосу тууралуу эмне айта аласыз?
Она очень... Моя мама, она впечатлительный человек, конечно.
Апам аябай ачык адам. Болгон эмоциясы сыртында, мен үчүн кубанып жаткан кезеле. Апамдын бул сапатын аябай баалайм.
Противоположность этому, что я не считаю, что это плохо, и это прекрасно, конечно.
Рахмат маегиңизге.
Көркөм муз тебүү боюнча дүйнө чемпионатынын коло медаль ээси, белгилүү кыргыз-казак спортчусу Элизабет Турсунбаеванын маегин уктуңуз, аны кесиптешим Элиза Кененбаева кепке тартты. Азаттык радиосунан эми берүүбүздү эл үнү берүүсү менен уктура улантабыз. Аны бул жолу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева эфирге сунуштайт.
Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосунун инстаграмдагы Азаттык чекит KJ баракчасына көптөгөн кайрылуулар келип жатат. Өтүнүч, эгер суроо талабыңыз эфирден жаңырсын десеңиз, толук аты жөнүңүздү, телефон номуруңузду да калтырып койсоңуз. Алдыда байланыш номурун калтырбаган айрым өтүнүч ээлеринин каттарын угузабыз. Аты жөнүн жазбаган угарман. Мен уулум Иркутск шаарында окуйт. Биздин балдардай эле көптөгөн кыргыз балдар, кыздар бар. Пандемиядан улам Кыргызстандагы ата-энелер балдарын алып келе албай жатышат. Биздин үнүбүздү өкмөткө жеткирип коюңуздар. Новосибирскке учак уюштургандай Иркутскиден да уюштурса жакшы болот эле. Бир жумада бир учак каттачу. Азыр каттамдар жабылып, балдар кете албай калышты. Тамак аштан кыйналып жатышат. Деген Айжан Тагаева аттуу инстаграм колдонуучусу Түркиянын Газиантеп шаарынан кайрылып жатам. 24-апрелде учакка жетишпей калдык. Дагы жаңы түзүлгөн каттоого кантип кирсем болот? Дагы учак уюштурулабы? Ата-энем, туугандарым, уулумду аябай сагындым. Түркияда күндөн күнгө абал начарлап, ооругандар көбөйүп жатат. Мекениме тынч кайтсам болот эле деп кайрылган. Абдыганы кызы Асель, Кыргызстандын жаранымын жолдошум Өзбекстандын атуулу биз 15 мартта Орусиядан Өзбекстанга машине менен жолго чыкканбыз. Өзбек чек арасына келгенде мени киргизбей коюшту. Курдайга келсек, баламды киргизбей бир айдан бери Казакстанда жүрөбүз. Балам 1 жаш 3 айлык. Өзүм кош бойлуумун. Казакстандагы кыргыз элчилигине жардам сурап кайрылсам, кайра мага байланышпай коюшту. Азыр кимге кайрылууну билбей калдык деген. Актылек Турдыев. Биз Кыргызстандан Орусиядагы Магнитогорск шаарына келип окуп жаткан студенттербиз. МГСУда окуган студенттер бир айдан бери жатаканадан чыга албай жатышат. Ата-энеси акча жиберсе ала алышпайт. Иштегенге иш жок. Аябай кыйналдык. Кыргызстандан келген студенттерге жардам берип коюңуздарчы деген. Айпер аттуу Instagram колдонуучусу АКШдан кайрылган, мен Америка Кошмо Штаттарында окуп жаткан кыргызстандык студент мен вирустан улам биз студенттер жашоого каражатыбыз жок калды. Батир акчасында төлөй албай жатабыз. Азыр менде 1-2 жумага жеткиле эле акча бар. Андан ары эмне кылабыз билбейм. Биз Кыргызстандын АКШдагы элчилигине да кайрылдык, алар 1.5 айдан бери жооп бере элек. Стамбулдагы студенттер менен жарандарды мекенге алып кетишиптир. Бизди экинчи рейске кошсо, транзит аркылуу биз деле Бишкекке кайтсак болот эле. 160 студенттин атынан кайрылып жатам деген. Камиль Ниязов аттуу колдонуучу: биз азыркы тапта Жапониядабыз, Кыргызстанга кайта албай, бул жакта жашаганга да акчабыз жок калды. Биз 3 кишибиз, билеттерибиз бар, визабыз аяктап бара жатат, эмне кылабыз деп кайрылган. Мына ушул жана башка көптөгөн кайрылуулар чет жактан келишти. Кийинки кезек Орусиядагы кош бойлуу балалуу келиндердин кайрылууларында.
Саламатсыздарбы, сиздерден жардам сурайм. Мен да кетишим керек болчу Кыргызстанга. Билет алганы жетишпей калдым. Азыркы күндө боюмда бар. Мен бул жакта калганы да болбойт мага. Суранам, жардам бериңиздер. Кеткен.
Мен бул жакта 2 жашар балам менен кете албай жатам. Айылда карыган ата-энебиз бар, ошо кайнене кайнатам бар. Жолдошум экөөбүз бул жакта ошол мартка чейин деп келгенбиз. Мартта минтип кете албай калдык. Айылда дагы 4 балам бар. Алар дагы мында карантинде үйдө отуруп калышып, сабакта атам менен апам же WhatsApp'тан үй тапшырмасын жөнөтө алышпайт экен, үй эмелерин жасаша албайт экен. Алар аябай кыйналып атышат. Ошо колдон келсе жардам берип эптеп мекенибизге жетип алсак жакшы болот эле. Балдарыбыздын жанына, ошо карыган эне атабызга, өзүбүз балдарыбызды барып окутуп, эжелерине өзүбүз WhatsApp'тан үй тапшырмаларын жөнөтүп барып калсак жакшы болот эле. Ишенгенибиз бир кудай болсо, кудайдан кийинки ишенгенибиз силер болуп атасыңар, эптеп эне салып бизди учуруп жөнөтүрсөңөр жакшы болот эле. Балам да кыйналды, өзүбүз да кыйналдык. Биздин коркконубуз бул жерде же полюсубуз жок, же мен регистрациямда бүтүп калган, же көчөгө чыга албайбыз.
Урматтуу бийликтегилер, сиздерден сураныч. Мен Москвадан сүйлөп жатам. Москвадагы мигранттарды тез аранын ичинде алып кетишиңиздерди өтүнөбүз. Эмне үчүн Россия өз өлкөсүнүн элдерин чет өлкөдөн алып келип жатышат? Турциядан алып келдиңиздер, кезек Москвага келсин эми? Сураныч, мен кош бойлуумун, 6 айлык. Ондогон кыргыздар мигранттар жумушсуз бир айдан бери бир бөлмөлүү квартирада тыгылып жатабыз. Бул жактан оору жугузуп алышыбыз ыктымал, анткени оору күчөп жатат. Биздин денибиз сак кезинде алып кетиңиздер суранабыз. Эмне үчүн биздин үнүбүз жетпейт, жетсе да тыянак чыгарбай жатасыздар? Биз кыйналып кеттик. Эртең бир жумада жатакана акысы төлөш керек. Акчабыз калбады. Тамак ашка акчабыз жок, жатаканага акчабыз жок. Сураныч, кош бойлуулардан мен билгендерден эле 5-6 аял. Балалуулар бар, жаш балдары менен 2-3 бар. Биз билбеген тааныбагандар, кетебиз дегендер дагы канчоо бар. Бул жакта күтүп жалдырап жатышат. Азыр пропуску жок, көчөгө да чыга албайбыз. Өз мекенибизге жетип алсак, жок дегенде өз корообузда ары бери басканга жарамакпыз. Азыр бул жерде бир бөлмөлүү квартирада эч жака чыга албай үйдө камалып отурабыз. Сураныч, тезинен алып кетиңиздер. Болбосо чек араны ачып бериңиздер, биз өзүбүз машина менен болсо да кетебиз.
Мен Москвадан жазып атам. Күйөөм Кыргызстанга кеткен, кайнатам похоронуна ошону менен келе албай калды. Москвада азыр өзүм жалгызмын. Майдын 12-синде квартирам бүтөт, бара турган жерим жок. Билет өзүм алат эле, 5 айлык боюмда бар. Ашып кетсе 10 күндөй калды, 10 күндөн кийин бара турган жерим жок калат. Күйөөм болсо иштеген жок, карантинде. Жада калса продуктыма, акчаларым түгөндү.
Жардам берет аткен деген номерге чалдым, жаздым. Кеч албай аткан бүгүн чалсам, 4 балалуулардан жогоруларга гана берилип атат экен го. Многодетный ошонту 4 баладан жогоруга дейт. Мен 2 балам менен съёмный квартирада отурам деген это их не волнует. Извините, немножко потерпите деп койду го.
Мен фамилиям Жумашева. Биз азыр көчөдө Москвадабыз да. Москвада азыр жашоо өтө кыйын болуп калды. Тамак ашка акча жок. Өкмөт ушу өткөндө билети барларды гана алып кетебиз деп атыптыр да. Анан билети жоктур, кандай жашоо өткөрөт, кандай болот? Ушул жагында карап коюшса болмок. Билети жоктур, кандай калып калабы, кандай болот, кандай жашоо өткөрөсүн? Ушул жакты карап коюшса өкмөттөгүлөр.
Эми Кыргызстандагы жардам сурагандарга келсек, Бишкектеги Акжар жаңы конушунун тургундары тамак ашы түгөнүп, батир акысынан кыйналып жатышканын айтып кайрылышты.
Биз Акжар конушунда 1-чи көчөдө 7-чи үйдө квартирада турабыз. Балам бар. 5 айлык боюмда да бар. Айыл өкмөткө барсак жардам берген жок. Эми ошондуктан силерге кайрылып атабыз. Жардамга муктажбыз. Атым Мейлибай кызы Айназик. Акжар конушу Сердилов районуна караштуу Акжар конушунда турабыз.
Мен Ибрагимова Нурзида Акжар конушунда турам. Мага жардам керек. Бир кызым бар, күйөөм бар, жумуш жок, үйдө квартирада турабыз.
Саламатсыздарбы? Биз Бишкек шаары Акжар жаңы конушунда квартирада турабыз. Бул жерде квартиранттар көп. Мен Ашырбаева Назгүл 3 балам менен квартирада отурам. Ошо бизге правтодон жардам керек эле. Жардам берип койсоңуздар, 1-чи көчө 6-чы үйдө турабыз.
Саламатсыздарбы? Мен өзүмдүн телефонум жок, кошунамдыкынан чыгып атам. Маматова Адинамын, 12-чи үйдө жашайм, 1-чи көчөдө. Квартирада турам. Мен ушул жардам алсак деп сиздерге суранып чалып атабыз.
Жан конушун 1-чи көчөсү 21-чи үй. Айта Конова Кенже бүбү. 4 балам жолдошум мен баарыбыз квартирада турабыз. Азыр жардамга муктажбыз. Продукты баардык түгөндү. Биз болсо күнүмдүк акчага иштейбиз. Уже квартплатаны да сурап атат. Продукты да түгөндү. Баардык нерсе түгөндү. Бир гана өткөндө айыл өкмөтүнөн 16 килограмм ун келген, башка эч нерсе жок. Кандай кылабыз билбейбиз.
Урматтуу каарман, эми жасалма бөйрөк жабдуусуна туташкан өнөкөт бөйрөк орулу Самидин Сейитбековдун кайрылуусуна назар салыңыз.
Урматтуу президент жана саламаттыкты сактоо министрине кайрылабыз. Асман алыс, жер дилей, арманыбызды ким угат деп Кыргызстан боюнча 1500 ашык кемедеги салуучу адамдардын атынан сиздерге кайрылып жатабыз. Ушул кошулташыл болуп кирип келген коронавирус ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эки эсе кыйынчылыктарды алып келүүдө. Ошондуктан сиздерге кайрылуубуздун себеби ушул оорулуу адамдарды жакындан жардам берип, биз кыргыздын атуулубуз деген оюн ойготуп, өчүп бараткан үмүтүн жандырып коесуздар деп ишенебиз. Урматтуу президент, сиздин ар бир адамга көз кыргызды салып жардам беребиз деген сөзүңүзгө таянып үмүтүбүз жанданууда. Мен ошондой эле ушул ызычу салып кирип келген коронавирус кокусунан биздин бир эле адамга жугуп калчу болсо, кайсыл жерге, кайсы больницага, кантип диализ аларын жана калган диализ алган адамдарга кантип жуктурбоону, канчалык кыйынчылыктарга туш болорун биздин саламаттыкты сактоо министрлиги ойлоду бекен деген суроолорго туш келүүдөбүз. Урматтуу президент, бул адамдардын өмүрү сиздердин колуңуздарда.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси Гүлсул Сутуеванын маалыматы боюнча азыр гемодиализдегилердин баары убагында медициналык жардамды алып жатышат. Алардын арасында вируска чалдыккандар азырынча каттала элек. Кадырман угарман, бул эл үнү берүүсү болду. Биз бул ирет Азаттык радиосунун Инстаграмдагы Азаттык чекит KG аттуу баракчасына келип түшкөн кайрылууларын карадык. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева топтодум. Саламатта туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясына мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Даниэль Муратов. Алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Биздин толкундан кетпей туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Приветствуем всех сегодня на радио Азаттык. У нас сегодня видеомост или телемост Бишкек-Прага-Вашингтон. И мы сегодня будем обсуждать политические последствия пандемии для Кыргызстана. Почему о политике? Об этом объясню позже. А сейчас разрешите представить наших гостей. Профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрик Амарат. Бывший посол Кыргызстана в Америке Кадыр Токтогулов и эксперт по международным отношениям, политолог Медет Тюлегенов. Спасибо всем за участие в сегодняшнем разговоре. Разговор буду вести я, Венера Сагандыкызы. Итак, недавно я участвовала на вебинаре со студентами из Бишкека. Я была одной из гостей там, из спикеров. И студенты там задавали вопросы. Что будет после этой пандемии? В каком мире будем мы жить? Сейчас мы заперты в своих домах, нам нельзя никуда выходить. А что будет после кризиса? Окажемся ли мы запертыми в своей стране, в Кыргызстане? Нас не пустят никуда, ни в Америку, ни в Европу. Что будет с миром? Глобализация отменяется или что? В США уже вводят ограничения, запреты по визе. В Европе планируются какие-то такие мероприятия. Но давайте начнем, Эрика, с вас. Как вы думаете, какой мир нас ожидает после кризиса?
Ну, это зависит от того, как далеко мы смотрим в будущее. Я думаю, что в ближайший год-полтора будут сохраняться карантинные условия, и это я сужу из того, как мы готовимся преподавать дистанционно уже даже осенью и, возможно, даже следующей весной. И пока не будет вакцины, я не думаю, что университеты и другие образовательные учреждения смогут вернуться на нормальный, на прежний метод образования. Но потом, когда будет вакцина и когда она будет доступна более широким массам населения по всему миру, не только в развитых странах, но и в развивающихся странах, я думаю, что мы будем постепенно возвращаться и путешествовать, общаться друг с другом. Другое дело, что мы будем, может быть, не так близко общаться. А наши привычки того, как мы приветствуем друг друга или как мы взаимодействуем в больших группах, изменятся. Но постепенно, я думаю, что человечество победит этот вирус.
Ну, насколько обоснованы беспокойства молодежи, студентов в Кыргызстане? Медет, вы преподаете в Американском университете в Центральной Азии, также общаетесь со студентами, с молодежью. Выражают они такое беспокойство, и что вы им отвечаете?
Ну, у тех, у кого были какие-то как краткосрочные планы, понятно, у них это достаточно явная проблема, отлично видно. Те, кто хотели поехать по программам обмена, у них все порушилось. Те, кто поступают в какие-то магистерские программы, у них тоже проблема, что планировать на ближайший год или, может быть, даже два. И в этом отношении, да, у студентов, которые сейчас на последнем выпускном курсе, и даже у третьекурсников у них, конечно, есть ощущение тревоги, потому что им нужно планировать, конечно, свою жизнь после окончания университета.
Кадыр, вы были послом Кыргызстана в США, участвовали в каких-то переговорах по визовым проблемам и так далее. Насколько временный характер имеют эти ограничения, хотя и в Америке, и в Европе повторяют, что все эти меры будут вводиться временно. Будут ли они иметь какой-то глобальный характер? И что это означает для Кыргызстана?
Я хочу согласиться с Эрикой о том, что на самом деле в ближайший год-полтора будет сложно передвигаться, особенно нам, гражданам Кыргызстана, такой небольшой страны, которая не является там важным участником мировых процессов политических, экономических. И, конечно же, в такой ситуации больше всего пострадаем мы. Я думаю, что все-таки Кыргызстану надо в первую очередь решать те вопросы, которые еще появились до пандемии. Это вопрос с введением
биометрических паспортов для того, чтобы вопросов и претензий американской стороны к качеству наших паспортов не было. Вопрос этот надо снимать, и, конечно же, будем надеяться о том, что не будет каких-то серьезных дальнейших ограничений в отношении наших граждан, потому что мы все почувствовали, каково это, когда закрываются границы, да? Когда на самом деле мы зависим по какому-то импорту продовольственных товаров, по импорту каких-то важных для нас продуктов, там, товаров, которые необходимы для экономики страны, для граждан Кыргызстана. Вот эта ситуация на самом деле показала, мне кажется, то, что надо работать для того, чтобы мы, вот, попав, оказавшись в такой ситуации, ну, не совсем было нам тяжело. Поэтому я надеюсь, что мы все примем, ну, вынесем правильные уроки из этой ситуации, поймем, что нужно делать в дальнейшем для того, чтобы быть немного сильнее, может быть, и могли решать свои вопросы самостоятельно.
Ну, в наш век высокой технологии, наверное, очень трудно представить себе, что глобализация каким-то образом отменится, и границы будут заперты и так далее. Но все равно даже этот кризис показал всему миру, что никто в отдельно взятой стране или в отдельно взятом регионе не спасется от такого рода пандемии, если в соседней стране или в какой-то далекой стране будет плохо. Это понятно. Как вы думаете, вот этот кризис приведет ли он к каким-то ускоренным интеграционным процессам в нашем регионе? Поймут ли страны Центральной Азии, что надо консолидироваться, надо улучшать сотрудничество, надо улучшать связи?
Я надеюсь, что страны будут более лучше координировать между собой границы и приграничные режимы, то как люди будут сканироваться, да, при въезде в какую-то страну. И координировать данные между собой. Но, к сожалению, даже центральноазиатские страны настолько приняли разный подход к пандемии, что я думаю, что эти разнообразия, они будут сохраняться. Но другое дело, что мигранты и челноки, торговцы, они будут продолжать объединять регион собственными усилиями, вне зависимости от того, что делают правительства, и пытаться дальше тем самым соединять экономики Центральной Азии с, может быть, Китаем и Россией и так далее.
Какую-то координацию между странами Центральной Азии мы уже видели. Ну, то есть это может быть не на том уровне, который мы хотели бы видеть, но в любом случае, например, Кыргызстан вел чрезвычайную ситуацию через несколько дней после того, как Казахстан это сделал. То есть было абсолютно понятно, что абсолютно было бы неэффективно, если бы Казахстан сам остался в этой ситуации, когда вводят чрезвычайную ситуацию или чрезвычайное положение, а другие страны как бы ведут себя так, как будто бы пандемии в мире и нет, или она ее не касается. Тут как бы, я думаю, что правительство Кыргызстана поступило правильно в том, что не слишком сильно запоздало введение новых, то есть введение этих мер по пандемии, по приостановлению пандемии. Да, этой. Мы видели помощь, которую прислало правительство Узбекистана, что, конечно, некоторые отреагировали, до чего же мы дошли. Но я думаю, что это реалии просто, которые есть в регионе. В некоторых странах есть те ресурсы, которые и помощь, которую они могут предоставить. И было очевидно, видимо, что у Узбекистана была такая возможность оказать поддержку Кыргызстану, как продовольственную, так и по медицинским каким-то принадлежностям, которые были необходимы. Я думаю, что все-таки, что после этого кризиса, через который мы сейчас проходим, кризис здравоохранения, кризис экономического, нам будет очевидно, что нужно будет работать вместе, потому что страны Центральной Азии сами по себе в одиночку не такие сильные, как могли бы, если бы мы были вместе. Поэтому я вижу достаточно положительные знаки того, что в будущем будет больше сотрудничества и координации таких усилий.
А вы, Медет, как вы считаете, недавно в парламенте даже прозвучала критика со стороны некоторых членов парламента в адрес Евразийского экономического союза, что он не работает, что он не помогает никак нашим людям ни в экономике, ни в политике, ни мигрантам существенно и так далее. Как вы считаете, будут какие-то изменения в интеграционных процессах в регионе?
Есть, конечно, два потока возможного
интеграционного процесса, это как бы то, что мы считаем внутри самого региона, и то, что касается ЕАЭС и с ролью в России. И в этом отношении даже вот эта критика, которая звучала в парламенте, это, с одной стороны, было вызвано накопившимися проблемами, там, торговые войны с Казахстаном, блокирование проезда дальнобойных наших машин, грузовых и так далее. И это все на фоне, конечно, сейчас ухудшающегося кризиса, который задевает в том числе экономику, вызывает много вопросов и определенное напряжение сказывается в том числе и в том, как наши политики иногда выражаются. И в этом, может быть, прослеживается в том, что кризис в какой-то момент – это такой момент неопределенности и кризис политический в том числе, в какую сторону вообще нужно разворачиваться. И это тоже отражается в умонастроениях некоторых политиков. Потому что само понимание того, что интеграционный процесс в рамках ЕАЭС, насколько он нужен, он вообще был под большим таким скрытым вопросом, но сейчас он начинает проявляться немножко и наружу в том числе. И зависит от того, как пойдет дальше кризис, и как это будет потом сказываться на экономических взаимоотношениях, вот уже Ирика упомянула про мигрантов наших, и сейчас наступает уже такой сельскохозяйственный сезон, потом будут потоки каких-то продукции сельскохозяйства с Узбекистана к нам, потом дальше. И как это потом будет сказываться на фермерах, все это потом будет сказываться на том, что люди чувствуют по поводу взаимоотношений между странами, как это сказывается на их личной жизни. И эти умонастроения потом будут влиять на то, как политики будут выражать свое мнение.
Молодежь также переживает, что мир станет более авторитарным после этой пандемии, так как уже сейчас в прессе, не только у нас в регионе, но и даже в западной прессе, очень много статей о положительных примерах, как Китай, Вьетнам, бывшие советские республики борются, потому что там есть очень такой строгий общественный порядок, контроль, дисциплина и так далее. Как вы думаете, после кризиса может такой уклон произойти в сторону автократии? И станет ли это в какой-то степени потерей для демократических ценностей в мире?
Ну, я думаю, что на самом деле это большой вызов демократическим процессам. Эти переживания есть, я надеюсь, что все-таки мы не пойдем в эту сторону и все-таки сможем продержаться. Мы видели эти сложности в некоторых странах. Ну, непосредственно говорить о Кыргызстане, тоже достаточно серьезная дискуссия, как пандемия влияет на доступ к информации, к свободе, влияет на свободу слова, влияет на работу журналистов. Я на самом деле тоже высказывался так в своих, то есть через свои аккаунты в социальных сетях о том, что правительство, например, не приглашало журналистов на свои ежедневные брифинги, особенно в первые дни, да, когда это происходило, когда на самом деле нужно было давать информацию, быть честным, открытым с обществом, с журналистами, для того, чтобы было понятно, куда мы идем и какие меры предпринимать, как это будет влиять на жизнь каждого кыргызстанца и что правительство имеет в своих планах для того, чтобы помочь и выйти из этой ситуации. Это вообще исторический кризис. Понятно, что мы никто через это не проходили и никто и не знал, на самом деле. Нет никакой там книжки, да, инструкции, как это проходить. Но именно открытость, она бы помогла и поможет в будущем, и в данной ситуации, потому что мы все консолидированно прошли, вместе прошли через этот кризис, и не было каких-то вот подозрений в том, что от нас чего-то утаили. Да? Самый большой вопрос это был, конечно, по количеству зараженных, по количеству смертей возможных. На самом деле эти цифры отражают ситуацию и отражают реальную ситуацию с коронавирусом, с распространением коронавируса в Кыргызстане. Поэтому я думаю, что это нелегкие времена, на самом деле, для демократических процессов, особенно в Кыргызстане, потому что мы всегда говорим, как это важно для нас. И тут как бы у меня большая просто надежда на то, что наши чиновники, руководители поймут абсолютную важность того, чтобы мы не отходили от этих процессов, которые до этого у нас были, демократизации, и не пользовались этой ситуацией, сложившейся, для того, чтобы страна ушла намного назад.
Что должно вот правительство, общество в Кыргызстане, гражданское общество, что мы должны делать, что мы должны предпринимать, чтобы не потерять в какой-то степени визитную карточку Кыргызстана, да, что у нас есть очень большое стремление к демократическому развитию, что у нас есть гражданское общество очень сильное, которое будет отстаивать демократические ценности и так далее. Что мы должны делать сейчас после кризиса сразу. Как вы думаете, Медет?
Ну, я думаю, нужно продолжать то, что вот упомянул Кадыр. Это требует какой-то открытости и подотчетности правительства тем, что оно делает сейчас, и заниматься этим посткризисный период. Особенно предполагая, что в посткризисный период больше, конечно, доступности к тому, что происходило на данный момент. Я думаю, для журналистов откроется большое поле уже постфактум посмотреть, кто что, как и почему делал. И в этом отношении кризис, это кризис многих же сторон нашей жизни общественной, в том числе и кризис государства в том числе. Потому что этот кризис выявляет, что у нас работает, что у нас не работает. Хотя много, конечно, было видно и раньше, но это вот обострилось именно вот в эти недели. Я думаю, что как раз-таки в посткризисный период гражданское общество, политическая оппозиция, независимые СМИ, они должны заниматься тем, чтобы попытаться из этого извлечь какие-то уроки. Уроки того, как нам дальше выстраивать свободную страну, свободное общество и в том числе эффективное государство. Потому что свободу мы в какой-то степени завоевали, по большей части. Но вот выстроить на этой почве свободы какое-то эффективное государство, которое подотчетно перед гражданами, что оно для них делает, в том числе и в данный момент, вот мы по-настоящему пока еще не научились этому. И этот кризис – это возможность посмотреть, оглянуться на эти прошедшие недели, может быть, месяцы даже, и сказать, что нам нужно сделать так, чтобы на любой следующий кризис наше государство было готово ответить так, чтобы никакой гражданин не чувствовал, что его или ее интересы не учитываются.
Напомню нашим зрителям и слушателям, что мы сегодня обсуждаем на радио «Затык» политические последствия пандемии. В нашем разговоре принимают участие профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрика Марат, бывший посол Кыргызстана в Америке Кадыр Туктугулов и эксперт по международным отношениям, политолог Медет Цулигенов. Любой кризис, любая пандемия – оказывается, ну мы знали об этом в теории, но на практике узнали еще больше, что все проблемы, существующие в определенной стране, в любом обществе, они выявляются в таком ярком свете, что глаза слепит. Да? Так, столько проблем оказывается в нашем обществе, о которых мы, журналисты, не так говорили, недостаточно освещали и так далее. Как вам показалось, какие самые главные проблемы выявил этот кризис для Кыргызстана? Какие уроки мы должны извлечь? Эрика, вам издалека, как вам показалось?
Очень много параллелей я могу провести между тем, что происходит в Кыргызстане и в Америке. Во-первых, насколько неадекватна здравоохранительная система как в Кыргызстане, так и в Америке. И я не имею в виду, что проблемы одинаковые, они совершенно разные. Но они схожи в том, что не у всех есть равный доступ к медицине, и не все врачи имеют возможность выполнять свою работу, будучи защищенными и специальными костюмами, масками. И эта проблема, она как и в Америке существует, так и в Кыргызстане. В Америке, например, 70% врачей и медсестер, медбратов считают, что их недостаточно обеспечили защитными средствами. Кризис, конечно, выявил, насколько неоточена здравоохранительная система в Кыргызстане, насколько неэффективно и бесконтрольно работают правоохранительные органы, то, что они принимают спонтанные решения на улицах, да, и также насколько неадекватно оснащена образовательная система в том плане, как она обеспечивает дистанционное образование во время кризиса. И очень многие эти проблемы, они сейчас решаются именно благодаря донорам и гражданскому обществу в Кыргызстане. И мы видим, насколько общество сильное и консолидированное и креативное по сравнению с тем, что делает правительство. Но я также хотела бы уделить внимание тому, как в Кыргызстане, к сожалению, недостаточно внимания сейчас уделяется как со стороны гражданского общества, так и со стороны правительства к домашнему насилию против женщин и против детей. Эта проблема глобальная, она происходит везде, когда люди заперты в своих домах, и то женщины и дети испытывают больше риск насилия. К сожалению, пока эти дискуссии, они происходят только в узких кругах в Кыргызстане, и недостаточно внимания уделяется со стороны общественности и государства.
Что вы увидели, Кадыр, для себя? Какие проблемы выявил этот кризис?
Ну, то, что Эрика сказала, очень четко показала проблему здравоохранения. И тут, конечно,
Я надеюсь, что после этого кризиса все-таки начнут уделять должное внимание вопросам здравоохранения, подготовки кадров, подготовки медицинских кадров и вообще увеличению финансирования этому сектору. Потому что, на самом деле, это всегда было достаточно такой вот по остаточному принципу. По вопросу здравоохранения я просто вам скажу, что как это, например, затронуло меня и мою семью. Например, мой папа больше 2 лет получает лечение в Турции. В этой ситуации, когда закрываются границы, когда нет возможности выехать для получения консультации или для получения лечения, я думаю, что мы не единственные, которые оказались в этой ситуации. Мы просто сейчас ждем, когда откроются границы для того, чтобы папа смог увидеться, съездить к своему врачу в Турции для, возможно, продолжения лечения и получения консультации. Но в целом, я думаю, что те вопросы, которые... То есть, мы, например, для меня просто было интересно наблюдать, как принимались вот эти кадровые решения, как освещаются вопросы принятие решения на правительственном уровне или на уровне других государственных органов, абсолютно показало, насколько четко или, может быть, даже четко, но не как мы представляли выстроена государственная система за все эти годы. Премьер-министра мы не видим в эти дни. Брифинги проводят на уровне замминистров. Коменданта бедного кинули каждый день отчитываться, но я уверен, что он один принимает эти решения. Принимать решение об изъятии велосипеда в один день, потому что, оказывается, велосипедисты разъезжают по городу, не прислушиваются к рекомендациям властей. Да? Там выставили блокпосты, опять их убрали. То есть абсолютно такое вот нет ощущения того, что есть четкое понимание у государственных органов, как решать эту проблему. Я на самом деле сейчас не вижу таких ярких признаков того, что мы живем в парламентской республике. Я думаю, что со мной многие согласятся. И это то, что меня на самом деле расстраивает. Но больше всего, конечно, меня расстроило в этой ситуации, наверное, то, что за все эти годы вот эти все накопленные проблемы, которые у нас были, они сейчас нам показались очень яркой такой обостренной формой.
Да. Сейчас очень много разговоров в социальных медиа, что у нас упущен тот момент, когда надо молодым людям преподавать какие-то предметы по планированию семьи, не знаю, по здоровому образу жизни и так далее. Медет, насколько реалистично думать, что из этого кризиса извлекут какие-то уроки для образования молодежи, скажем?
Ну, если вы имеете в виду, что уроки должны извлечь наши власти, то я немного пессимистичен. То есть, как бы вдогонку предыдущему раунду обсуждения, как бы, какие проблемы. Мне кажется, одна из проблем, но она была и раньше видна, как обычно, конечно, то, что у власти такого человеческого лица нету. Ну и не было, по сути. И в этом отношении это такая проблема. В СМИ сейчас международных там пример новозеландского премьера, да, приводится. Как бы, и там тоже один из стилей руководства, лидерства, это какая-то эмпатия, то есть, когда наполняет смыслом действия властей и действия людей тоже. Почему они сидят дома, почему они должны что-то делать или, наоборот, не делать. Но у нас, к сожалению, этого не видно. И я думаю, что это отсутствие какого-то человеческой стороны или необходимость повернуться лицом и, может быть, сердцем даже к своему обществу, к своим гражданам, вот эта проблема. Ну, выявляется, что, скажем, у нас нет нормальных системы социального учета, скажем. Потому что сейчас, получается, уже в спешке госорганы вынуждены совместно с активными группами граждан, совместно с МПО выстраивать какие-то списки, кто действительно нуждается в помощи, кто не нуждается. То есть эта работа толком не была поставлена. И в этом отношении, да, понятно, что кризис он еще дополнил к уже существовавшей какой-то тяжелой ситуации, что были тяжелые случаи, сейчас еще появились те случаи, когда у людей ежедневный заработок тоже потерялся. Я вот с некоторыми группами активных граждан тоже взаимодействую, которые возят что-то, гуманитарную помощь. Вот сам тоже выезжал, и там одна женщина там выходила, говорила, да даже до карантина, говорит, я тоже больная женщина, сижу дома, не выхожу, говорит, ну для меня даже этот ваш карантин, кризис мало что поменял. Получается, что, в общем-то, у ряда людей в стране
ситуация с кризисом и даже с рисками возможности заболеть, это не самое худшее, что у них в жизни-то и случалось. Получается, кризис просто наслоился дополнительной проблемой на проблемы, которые уже и были. И к этому, получается, у нас добавляется еще все увеличивающаяся группа граждан, у которых появляются проблемы из-за там, того, что у них нет заработка, из-за того, что, там, скажем, их родные там вернулись с миграции откуда-то там с России, получается, там новых заработков нету, количество семей увеличивается. И это вот та проблема, с которой тоже нужно будет сталкиваться после того, как кризис закончится, и с этим нужно будет делать. Я думаю, это будет, может быть, одна из наиболее очевидных проблем, потому что это то, через что люди проживают сейчас, и с этим опытом они потом выйдут на посткарантинный период. И вот этот свой опыт горького проживания через какие-то проблемы они будут куда-то адресовать. И, скорее всего, будут адресовать власти. Но вот насколько власть сумеет поменяться и какая-то система, новая система госуправления выстроится быстро и эффективно, вот здесь я не совсем уверен.
Ну, понятно, что сейчас идет глобальная борьба против пандемии. Что должно правительство Кыргызстана, гражданское общество Кыргызстана, вообще общество в целом, какие шаги должны мы предпринять в первую очередь, чтобы не остаться какой-то забытой периферией мира, да? Чтобы не быть самой пассивной частью, чтобы не быть только жертвами такой пандемии. Что мы должны в первую очередь, куда вкладывать, куда инвестировать, что развивать в первую очередь? Кадыр, что вы думаете?
Я думаю, что нужно будет обратить внимание на самые важные сектора. Это здравоохранение, образование, о которых мы говорили. Но в целом провести большой анализ того, что сработало, что нет. И понятно, до этого мы с вами говорили, компетенция. Да? Нужно понимать, насколько важна компетенция людей, которые принимают решения, которые исполняют эти решения, для того, чтобы в будущем мы не оказались в такой ситуации, когда все хаотично или непонятно для общества, для нас самих и для самого правительства. Но вот меня все-таки обрадовало, например, что в этой ситуации появились новые активисты, появился какой-то новый вид активизма. Меня обрадовало, например, я следил, например, за Медетом, как развозили инсулин, да, велосипедисты. Это тоже такой вот большой шаг, который сделали. И это все-таки, я думаю, что не останется как есть. И этот активизм, который сейчас появился в этом кризисе, он будет переходить в какие-то положительные формы. Мы увидели очень много гражданского активизма, и меня это очень радует. Я думаю, что это будущие лидеры, это будущие лидеры, которые будут уже тоже принимать участие в решениях, которые будут влиять на будущее нашей страны.
Медет, среди всех нас, вы самый активный участник всех этих процессов. И посмотрев на все это, поговорив с людьми, вот что вы думаете, активное гражданское общество, активные члены нашего общества, что мы должны в первую очередь исправлять и развивать?
Ну, я думаю, что нужно исправлять какую-то корневую систему того, как представлены интересы общества у нас во властных структурах. Это вот парламент, любые другие репрезентативные структуры. Понятно, это сложно. Где-то может даже оказаться, даже вот эти активисты иногда тоже ходят разговоры, да, может, потом это должно вылиться в партию и так далее. Но вопрос, конечно, смогут ли они вписаться в существующую структуру правил. Там достаточно свои правила, под которые даже таким сильным смобилизованным гражданским группам тяжело будет. Но есть другое направление, которое, ну, не отрицает в том числе и действия по первому направлению, это работать ежедневно над тем, чтобы делать государство и правительство в первую очередь более подотчетным. Потому что это то, что у нас, в общем-то, гражданское общество занималось этим, но, может быть, не так масштабно и, может быть, не так усиленно. И кризис, он дает такую возможность, может быть, найти какие-то, вот, как уже вот Кадыр сказал, новые лица появляются, какие-то, может быть, старый привычный круг НПО, которые много интересного, полезного сделали, найдут себе новых партнеров. И это будет какой-то, может быть, такой, ну, оживляющий момент для гражданского общества. Фактически мы видим гражданское общество, то, чем оно сейчас занимается. И это тоже возможность как-то заново реабилитировать образ гражданского общества. Это возможность найти новые механизмы, того, как влиять на власть. Это возможность найти новые альянсы. И даже не важно, что будет там с выборами, можно и помимо выборов тоже найти любые другие способы, каким образом воздействовать на то, чтобы наша власть хотя бы немножко шаг за шагом становилась более подотчетной и действующей в интересах граждан.
Ну, на этой оптимистической ноте давайте завершим тогда сегодняшний разговор. Спасибо всем за участие. Напомню нашим зрителям, слушателям, что сегодня на радио «Затык» мы обсуждали потенциальные политические последствия пандемии для Кыргызстана. В нашем разговоре участвовали профессор Университета национальной обороны в Вашингтоне Эрика Марат, бывший посол Кыргызстана в США Кадыр Токтогулов и эксперт по международным отношениям политолог Медет Цулигенов. Разговор вела я, Венера Сагандыкызы. Спасибо всем за участие и за внимание. Берегите себя и своих близких.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Үналгысы.
Твиттерде Азаттык Радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык.